Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей сегодняшней радиопрограмме. В начале передачи вы услышите проповедь брата Михаила Ивановича Хорева «Варнава». А во второй части нашей радиопрограммы вы услышите передачу «С полей благовестия». И хотим мы начать нашу передачу с пения, которая называется «Когда тебе давно за 50».
Когда тебе давно за 50, и пульс сердечный еле-еле слышен, почаще к небу направляй свой взгляд, и верь, что не замедлит помощь свыше. Осенний день, а свод небесный чист, чуть шелестит, спадая лист кленовый, ты старок стал мне золотистый лист, через осень жизни я иду. Встречай с улыбкой каждый новый день, навстречу старости ты шествуй смело, не устрашит долины смертной тень того, кто Богу посвящен всецело. Осенний день, а свод небесный чист, чуть шелестит, спадая лист кленовый. Ты с горок стал мне золотистый лист, через осень жизни я иду. Стать врасплох, она твоей души освобождение. Дух рвется ввысь от горя и тревог, преодолев земное притяжение. Осенний день, а свод небесный чист, чуть шелестит, спадая лист кленовый. Ты дорог стал мне золотистый лист, через осень жизни я иду в мир новый.
Всего хочу сказать, у каждого из нас есть любимые герои библейские. От первой страницы Библии и до последней этих героев много. Ну и особенно помню в молодости, да не только в молодости, и в этом возрасте иногда задаюсь вопросом, а какой мой самый любимый герой библейский? Какой самый любимый герой? И вы знаете, я уловил себя в том, что зависит от моего состояния. Наверное, о чем размышляю, о чем читаю и как чувствую себя. То один герой, то другой герой, то третий герой. И думаю, что это все правильно, в зависимости, чем увлечен на сегодняшний день. Я помню, и Моисей у меня был любимый герой некоторое время, и Авраам уж, вера, я помню. И все искал за Авраама, где еще сказано о нем. Я помню многострадальный Иов, которого я как-то, читая эту книгу и дополнительную литературу, искал все за Иова. И даже сны видал за Иова. Но это плод воображения дневного, понимаете, вот так вот. И так было торжественно, приятно. И юношеский задор был по отношению Давида. И было все приятно. Потом, скажу вам, в Новом Завете очень долго мне держался Петр. Ну, как любимый герой. Апостол Павел был моим любимым героем. И вы знаете, и сейчас все продолжается и продолжается. А сегодня я хочу вам рассказать о том, что вот уже некоторое время, ну, больше месяца, наверное, у меня любимый герой Варнава. И вот почему я его так сильно-сильно полюбил, я хочу с вами поделиться. И это совсем не потому, что я хочу выделить его по отношению от всех, да ничего подобного. Я просто хочу с вами поделиться и сказать, почему он мне так вот глубоко в сердце вошел. Мы прочитаем, вы, пожалуйста, окажите любезность, с 11 главы Деяний апостолов, с 21 стиха, прочитайте, пожалуйста, по 26, 11 глава Деяний апостолов. Мы прочитали место Священного Писания, где упоминается Варнава, но он упоминает это не первый раз. Я хочу сказать вам, почему я именно этот текст выбрал прочитать вслух. Потому что здесь дается ему характеристика, какой был Варнава. Я как-то в прошлом на это мало обращал внимания, а вот теперь как-то для меня особенно он близок был. Сказано, Варнава был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Вот его характеристика. Он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Как-то мы больше обращаем внимание быть исполненными Духа Святого. Конечно, это абсолютная необходимость. Это обязательно нужно быть исполненными Духа Святого. Это верно. Это верно. Но тут же и характеристики его исполнения Духа Святого. Сказано так, он добрый был и муж веры был. Я сейчас не буду говорить о нем как о муже веры, но я больше хочу сегодня поделиться с вами о Варнаве, как о муже добром. Добрый человек он был. И то, что исполнен Духа Святого, это так. Это верно. Это обязательно. Но он был добрый человек. Вот на это хочу обратить внимание. Я так думаю, что все мы должны быть добрыми. Но понимают, что у каждого свой есть характер. У каждого из нас есть проблемы, как подойти к одной душе, к другой, к третьей душе. А ведь как подошел к одной, к другой уже так не подойдешь, надо с другой стороны подходить. Иногда некоторое время даже и обдумываешь, ну как же к ней подойти-то, и не знаешь, с какой стороны. Так подойдешь, уж это прямолинейно, даже не примет слово, а подходить надо, а говорить надо, что же делать. И вот Варнава был мужем добрым, и все его подходы отличались особой добротой. Какой? Вот я хочу на это обратить внимание. Первое, что говорится о Варнаве, Варнава-то это не его имя, не папа с мамой дали имя Варнава. Вы помните, да? Какое его имя было? Осия. А Варнава дали ему апостолы это имя. Это сын утешения. А по-нашему Варнава. Варнава – это сын утешения. Сын утешения. Уж очень был, наверное, он хороший. А в Варнаве, знаете, так мало написано. За апостола Павла много написано. Его многие проповеди переписаны, хотя бы бегло, хотя бы немножко. А у Варнавы он тоже проповедовал. Вот пришел в Антиохию и многие наставления дал, убеждал держаться Господа. А какими словами? Ни одного слова нету. Ни одного, буквально ни одного нету. И нигде не встретишь. Нигде не встретишь. За апостола Павла встретишь. Вот Варнава и Павел пошли проповедовать. За Павла написано, за Варнаву ничего не написано. Хотя, так вот между строк видно, что Варнава сильный в слове был. Вы помните, в Антиохии там хотели жертву принести, и Варнаву как назвали? Зевсом. Бог Зевса. Значит, какая-то величина была в слове я имею в виду. Но ничего не написано. А где не написано, мы о том и не говорим. Мы просто понимаем, что, видно, сильное слово было. Вот пришел он в город, куда послали братья из Иерусалима, его в Антиохию. Слышно, что там очень большое пробуждение. Большое пробуждение. Ну, кого послать? И все единодушно согласились. Пошлем Варнаву. Обычно мы, когда какая ситуация, посылаем тех, кто, как мы полагаем, справится с этим. И все понимали, что Варнава с этой ситуацией справится. И пошел. И когда пришел, то он увидал, что благодать Божья, очевидно, в Антиохии. И стало хорошо ему. И он проповедовал и убеждал. И сказано, многие прилагались к церкви. Увеличилось число. И, казалось бы, и все в порядке. Теперь можно пойти и дать отчет о проделанной работе тем, которые посылали его. Но нет, не так у Варнавы. Почему-то ему захотелось идти в Тарс и искать Савла. А почему? Зачем этот ему нужен Тарс, когда поручение-то за Антиохию? А он пошел в Тарс искать Савла. А дело-то все в том, что несколько лет тому назад случилось в Иерусалиме одно дело. Пришел Савл, все его знали как прославленного гонителя, пришел он в Иерусалим. Из Дамаска. Ну, вы знаете, что там в Дамаске произошло. Обратился к Господу. И вот едва избавился он от смерти в Дамаске. Его в корзине опустили со стены. И вот он пришел в Иерусалим. А там недалеко. Всего как будто бы 46 километров от Дамаска до Иерусалима. День пути. И вот куда не хотел бы присоединиться, никто его не принимает, Савла. Все его боятся. Я никому не пожелал бы такой ситуации, когда прием в город, а все меня боятся. Все меня боятся. Все боятся принять. Как только войдет, все замолчат. Вот так вот. И никто ни слова. Все боятся. А где в следующий раз соберемся? Вслух не говорят, чтобы Савл не знал. И вот так. И Савл это хорошо понимает, что все боятся. А вот сын утешения Варнава взял Савла и пошел к апостолам. И все рассказал, как было, как в Дамаск шел, как Господь встретился, как обратился, как там совершили над ним молитву, как там он свидетельствовал в Дамаске, как едва избавился от беспорядочных людей, как пришел сюда, его не принимают. Скажите, откуда же Варнава знал, что так это все с Савлом происходило? Из его слов иначе быть не может. А он поверил, а все не поверили. Я это хотел сказать. Ведь и другие могли взять и привести. А вот так вот отталкивались. И это мне не надо. И он мне не надо. И без него обойдемся. И вот только неверие, и все, и ничего больше. Ну вот, обычно мы идем свидетельствовать как очевидцы. Это я сам видел, это я сам знаю, это, поверьте мне, я свидетель. А Варнава в данном случае не свидетель совершенно. Он просто так вот близко принял это переживание Савла и взял и привел. И привел, и исправил всю ситуацию, исправил. Но не настолько, чтобы теперь сразу Савла куда-то посылать какими-то поручениями. Да нет же! Савла просто ушел к себе в Тарс. Не стал искушать как бы судьбу свою. Не пошел уже опять там, где его не принимали. А он пошел себе в Тарс. На свою родину. И годами жил там. Но я сейчас не ставлю вопроса, а сколько лет жил в Тарсе. Ну, по посланиям апостола Павла можно что-то определять. Но это не моя цель, не надо. Это не важно. Но он жил в Тарсе. И Варнава с Савлом уже знакомы были. Знакомы были. Один раз познакомились, он его приводил, рекомендовал. И расстались, и больше не видались. И все знакомство. А вот теперь, когда увидал великую благодать Божию в Антиохии и великое число спасенных, и церковь продолжает умножаться, и сказано благодать Божия, чего-то ему захотелось, чтобы в эту среду поместить и Савла. И пошел его искать. Здесь уже он никаких просьб не имел ни от кого. Это его личное влечение. Он идет искать. И привел. И что дальше? И целый год в этой среде находился Савл. Целый год. И наставления были. Ну, наверное, что-то и Савл говорил, безусловно говорил. Но что-то и Варнава говорил. Словом, в этой среде питался, жил, находился Савл, знаете, как в инкубаторе не только лишь создают все условия, чтобы из яичка цыпленок вышел, но потом сколько возиться с этим цыпленком надо, чтобы он не просто остался жив, да и чтобы потом и плоды приносил. Потом все холода и прочие неудобства перенесет, но первое время Варнава инкубаторские условия создал для Савла. Вот увидал, что такая благодатная почва. Пошел Савла, нашел, поместил его сюда. И вот целый год находился с Савлом в этой обстановке. Ах, воистину, не ошиблись братья, которые дали ему такое имя. Сын утешения. Характеристика его каждого поступка ведет к утешению. Вот в данном случае он был утешением для Савла. А потом, после, вместе с Савлом идут в Иерусалим и докладывают, что они сделали. И некоторое время были там уже вместе. И Господь дает повеление: на служение мне выделите Варнаву и Савла. И пошли на служение. Оба пошли на служение. Я не ставлю целью, кто как нес служение, кто лучше, кто энергичнее. Не в этом дело, не в этом. Оба они несли служение. Вначале все время Варнава и Савл, Варнава и Савл. А потом уже постепенно Савл и Варнава, Павел и Варнава. Вначале один на первом месте, а потом с первого места на второе переместился, и опять хорошо. Ну, а в общем-то все вместе, и было хорошо, и служение закончилось, и оба немало претерпели, ну и вернулись в Иерусалим, выполнили то поручение, которое Бог дал, на которых благословил церковь Иерусалимская. И вот теперь согласились. Пойдем навестим братьев? Пойдем. А вы знаете, у нас тоже так по характеру. Так вот не бываешь, не бываешь. Я первый раз побыл на Камчатке. Откровенно скажу вам, а теперь очень хочется еще поехать на Камчатку, как только лишь бесплатный билет будет у меня на самолет, сразу улечу туда. Ну, бесплатно в каком плане? Я как блокадник, мне дают талоны бесплатные на самолет. Так вот, думаю, израсходую сразу на Камчатку. Ну, стоит побывать, прикипит к сердцу, и уже без них как будто бы и тяжеловато. И чего-то не достает. Хочется побыть с ними. И вот у Варнавы и у Савла, я не знаю, чья это инициатива, но это другой вопрос. Пойдем посетим? Пойдем. И согласились. Хотят вместе идти. И Марк с ними хочет идти. Савл говорит, нет, его не возьмем. Варнава, как не возьмем? Возьмем. Марка? Ни в коем случае. Помнишь, нам предстояло идти в тюрьму, а он убежал в Иерусалим. Видишь ли, попрыгунчик, а нам таких, которые в трудное время не подставляют шею свою, а убегают? Нет, нам с такими не по пути. Я не хочу в одну колесницу запрягаться с теми, которые временщики. Временами веруют, а временами отпадают. Нет, не возьму. И не уговаривай меня. И Варнава говорит, и я тебе уступить в этом не могу. Я обязательно его возьму. Нам придется с тобой разлучиться. Выбирай себе другого попутчика. И Павел взял себе сил, а Варнава взял Марка. И они разошлись. Разошлись-то по-доброму. Ну, это внешне все по-доброму. А в общем-то, я не думаю, что это создало болезни вокруг. Нет, совершенно не болезни. Но я хочу себе представить. В юности я думал в своей опрометчивости, что Варнава взял Марка, потому что он его племянник. По-родственному оказал милость ему. А теперь я понял, что я ошибался. Ну, кто не был молод, тот и не ошибался. А я ошибался по молодости, что думал, что он его взял как племянника. Да, он племянник, но разве дело только лишь в племяннике? Если как родство-то еще можно оставить. Но суть-то вся в том, что Савл не ставил так вопрос. Ну, родство еще будем разводить, племянника брать не надо. Нет, не как племянника, а как беглеца мы его взять не можем. Вот суть-то вся в чем. И вот теперь представьте себе такую ситуацию. Варнава с Павлом уходит на служение, а куда уйдет Марк? Оценка дана, и она закончена. И куда он пойдет? Вы знаете, это проблемный вопрос. Куда пойдет? И кому он теперь нужен, когда на самом высоком уровне отвержен? Кому он теперь нужен? Если Савла когда-то не пускали, не доверяли, а вы думаете, много теперь доверят в церквях? Если будут знать, по какой причине его не взяли в дорогу, как попутчика. Я так почему-то думаю, что у Варнавы представилась эта картина. А он был сын утешения. Он просто не имел права по характеру своему оставить. Он был муж добрый. А это немало. Вот он был муж добрый, поэтому он и Савла брал, вел к апостолам. Он был мужем добрым, поэтому и Савва искал в Тарсе, чтобы поместить его в такие инкубаторские условия. Я условно говорю инкубаторские, может быть, это немножко грубовато. Ну, в добрые условия, так в течение года, вот так вот, как на дрожжах, вот можно расти. И все без проблем, без тюрем, без палок. Палки потом, а пока что вот так. Он был муж добрый. Если бы просто он хотел иметь славу, то он поспешил бы не в Тарс, а поспешил бы в Иерусалим рассказать, что он сделал, и как все благодатно, все возрастает. А он не в Иерусалим спешит, а в Тарс. Кого сюда, чтобы воспользоваться вот этой обстановкой и чтобы содействовало возрастанию? А вот здесь новая ситуация. Ему просто чувство подсказало, будучи мужем добрым,
Я в данном случае Марка оставить не имею права. Дальше ничего не рассказывается. За Варнаву ни одного слова нигде больше. Вот как расстались они с Павлом, и больше за Варнаву ни слова. Почему? По вполне понятной причине. Лука-то поехал вместе с Павлом, а с Варнавой Луки не было, кто бы описывал все путешествие. Но уверен в том, что благословенное было странствование. Первый шаг, который сделал Варнава с Марком, они поплыли на остров Кипр. Дело в том, что Варнава был киприянин, к себе на родину поплыли и там несли служение. Куда дальше, неизвестно. Но апостол Павел знал всю ситуацию, и куда поехали, и чем занимаются, и какой успех. Он пишет однажды, уже из заключения, «Пришлите мне Марка, он мне нужен». Тогда был не нужен, а вот теперь нужен. Если бы не было с ним Варнавы, в тот момент, когда он был не нужен, наверное, бы никогда он был не нужен был бы. Но теперь нужен, потому что рядом был Варнава. Муж добрый, сын утешения, рядом был. И возрастал Марк. И я, совершенно не знаю, какие обстоятельства, но думаю, что больше он не убегал от трудных ситуаций. По молодости-то побегал, а потом и чему-то и научился. И вот теперь он нужен апостолу Павлу. Нужен непосредственно в тюрьме. И как только написали об этом, Марк пошел сразу же в тюрьму. Марк прибыл, потому что в 62-м году апостол Павел пишет письмо из Рима. «Марка пошлю к вам, как только лишь станет мне известно, что будет со мною, я его к вам пошлю, потому что это будет полезно». Вы чувствуете, в какая убежденность по отношению Марка? Какая убежденность? Он уверен. Стоило сказать, что он мне нужен, тут и Марк. А почему бы ему в Иерусалиме не остаться? А вот сразу поспешил. А теперь послужил, и апостол Павел убежден, что пошлю я туда Марка. Уже как мужа совершенного, уже одного, даже не двоих, а одного пошлю. И остается при уверенности, уж Марк справится с той ситуацией, которую я посылаю. Ах, какая красота. Нет, здесь за Варнаву больше ни одного слова не сказано. Но вы чувствуете почерк Варнавы? Вот трудился Варнава и автограф нигде не ставил. А вот только лишь благодать Божия через его служение распространяется в сердца. Я хочу сказать, что, вернее, повториться, что ни одной проповеди мы Варнавы не имеем. Кто любит составлять проповеди, надо поучиться не от Варнавы, а от кого-то другого. И Петр хорошо составляет проповеди, и Павел хорошо составляет, и да благословит Господь их служение, и они много сделали. А вот почему-то мне вот сегодня очень близок Варнава, который, наверное, очень хорошо составлял проповеди, но Духу Святому угодно было, ни одной проповеди его нету, а дыхание его видно, действие его видно, его забота. Он был мужем добрым. Однажды упоминается, что он землю продал и деньги к ногам апостола сложил. Вот и все. Это первый только лишь его шаг, и больше нигде не упоминается. Он был мужем добрым не потому, что деньги все отдал за причитающуюся землю. У него качества были такие. Я смотрю на часы, потому что знаю, что эта тема, она такая длиннющая. Ее до обеда можно тянуть, но я же понимаю, надо здесь и сокращать, чтобы было самое главное. Самое главное в нашем служении обязательно должна быть истина, здравость учения. Что такое истина без доброты? то же слово истины, прочитанный текст, по-всякому можно эту истину преподнести. Вот в чем дело. Я бы хотел, чтобы мы были бы все мужами добрыми, исполненными Духа Святого и веры. Но при всем том, мы были бы мужами добрыми. Я хочу привести пример. Не буду называть имен сознательно. Ну, чтобы не имена фигурировали. Брат рукополагает одного 30-летнего брата на просительское служение. Ясно, 30-летний брат, уверенный так вот и в уповании. Биография его хорошая, из семьи христианской. До 30 лет он зарекомендовал себя не только в церкви, но и в области. Проводил немало молодежных общений. Ну, в общем, самая хорошая характеристика. И он в церкви прошел единодушно. И там, где брат, вот этот 30-летний кандидат на служение, вы знаете, как-то благодатно. Ни одного конфликта, никто ничего. Даже и те, которые очень все что-то не так, и ничего не сказали, что не так. А брат-пресвитер говорит, я за тебя сильно переживаю. Ты знаешь почему? Потому что ты привык, что у тебя все получается. Ты обязательно встретишь, когда у тебя катастрофа произойдет, и самое страшное, не ты будешь виноват, но все на тебя взгляды бросят, что ты виноват, и никуда не денешься. Ты действительно будешь виноват, только лишь, ну как виноват, отчасти, но ты очень близко примешь к сердцу, и чтобы ты не разочаровался в служении, я за тебя переживаю. А брат молчит, потому что он не знает, о чем разговор. И вот дай обещание, брат, что когда у тебя будет великое отчаяние в служении, ты постарайся меня найти, чтобы вместе нам помолиться. Я так подумал, думаю, как хорошо, что есть такие братья, которые подстраховывают, как бы, если и даже будет что-то такое, и себя готовы подставить, как бы, ну, помочь в критических ситуациях. Прошло некоторое время, я уж не буду говорить, какое, брат по звонку вызывает, срочно приезжайте, не ожидай, что делать. Брат приехал, ну что произошло-то, что вам плачет? Ну, расскажи, что произошло. Первое бракосочетание в моей жизни, и самое неудачное, и самое плохое. Что, а что такое? Оказалось, знаете что? Юноша и девица, брат и сестра, члены церкви, ну все, казалось бы, ну соблюл все формальности, все. Ну как на себе, как на других, ну видал, как все. А получилось, что этот юноша непригоден к семейной жизни. Это же несчастье. И вот теперь что делать? По телефону вызвал, вспомнил, что брат-то сказал, когда тебе будет критическая ситуация, постарайся позвать меня. А я вот так вот смотрю на эту ситуацию и думаю, как хорошо, что есть сыны утешения, люди добрые. То есть, когда тебе будет плохо, позволь мне с тобой рядом стоять и вместе перенести переживания. Примеров можно привести много. Уж очень разнообразное у нас служение. Я только лишь хочу сказать, быть мужем добрым – это великое приобретение. Ведь какое бы у нас ни было служение, общаться с душами – это забота номер один. Ведь каждому человеку нужен свой подход. Каждому человеку. Как вот у Варнавы, он всегда находил, ну, тех, которые нуждались в нем. И вот никто не мог помочь. Вернее, могли бы тоже помочь, но даже на ум не приходило помочь Савлу, который хочет куда-то пройти и что-то хочет доказать. И вот нашел пути к сердцу. Второй раз к Савлу тоже нашел пути. Долго ли ты будешь в Тарсе там, наверное, своими делами заниматься? Пойдем в благословенной пажить есть и будешь возрастать. И постепенно. Сразу результата, может быть, и не видно, а в будущем показано. Я не уверен, что тот брат, который приехал помочь вот этому молодому пресвитеру, что он в чем-то поможет. Но, знаете, быть сыном утешения, как-то поддержать в трудный час, и побеседовать, и ободрить, и утешить, и вразумить, и просто рядом побыть. И то великое дело. Чтобы не было отчаяния в служении, даже совершив ту или иную ошибку, а может быть и не то, что ошибка. Наверное, это могло быть у каждого, совершенно у каждого. Я хотел бы помолиться о каждом из нас, чтобы мы были люди, мужи добрые. Исполнены Духа Святого? Да, конечно. Мужи веры? Да, конечно. А в отношении со всеми окружающими? Держащие истины? Держащиеся истины? Да. Но при этом обязательно мужами добрыми. Хотел бы попросить милости у Бога, чтобы этой доброты нам хватило бы на всех. Да благословит и да поможет Бог нам. Аминь.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня мы приглашаем вас совершить путешествие в поселок Мама Иркутской области на севере. А поделится новостями с нами брат Константин Малышев.
Мы переехали в 2001 году. В январе месяце поселок Мама, Иркутская область, север. Как Господь работал со мной, хочу рассказать немножко. В 97 году мне крещение преподали. И сразу труд доверили, был ответственным за поселок. И получалось всегда так, что Господь усматривал посещать. Приходилось очень часто группки какие-то. И Бог очень часто в этих посещениях, знаете, подходит старец и говорят, вот бы брата к нам. Ну, раз, два, три... А я так все думал, да я, наверное, я не способен. Я вот молодой еще, только вот крещение мне преподали. Но все-таки переживал. Но Господь усмотрел так, что в 2000 году мы всей семьей ездили в Овенкии на Благовестие. Мы жили там в таежном поселке в одном. Почти все лето там прожили. Но когда мы возвращались оттуда, у нас до этого с Олей были разговоры уже, что может как-то переехать. Но согласия такого еще не было. Но когда мы уже летели на самолете оттуда, я у нее спросил, ну, ты где? Она говорит, я там. Ну, это как-то первый раз мы так уже единодушны у нас в этом вопросе было. Ну, еще окончательного решения не было. Хотя мы когда приехали, знаете, интересные вещи стали происходить. Сестра старица мне говорит, ну ты что, ты готов уже ехать туда? Я опешил. А я, говорит, уже молю, чтобы ты ехал туда. Тут следом подходит моя жена и говорит, ты знаешь, ко мне сестра подошла и спросила, у тебя есть уже смирение? Она говорит, какое? Ну вот ехать, трудиться на север. Она ничего не могла сказать. И вот мы так сидим, размышляем с ней. И встал вопрос, как же быть? Ну, работа у меня хорошая была, зарплата неплохая была. Уже собирались дом приобретать. Церковь у нас большая, хорошая церковь была. Оля выросла там, и мне церковь в свое время очень помогла. И теперь нужно было все это оставить. И тут конференция была в Прокопьевске. Я даже не надеялся, что попаду туда, но тем не менее Бог усмотрел, я попал. И вот первый день я просидел, проплакал. Я хотя спрятался в самый дальний угол, но тем не менее я не мог сдерживаться. Ну, в первый день как-то обошлось там. Наступает второй день, происходит то же самое. Я ничего понять не могу. Сел в угол, и брат рядом сел со мной. Плачу, сижу так. Ну, стараюсь все сдерживать. Оттуда Ита Андреевич выходит на кафедру и рассказывает пример. Вы знаете, там, говорит, в одном поселке 4 сестры знают 5 псалмов. И вот они соберутся, их споют, посидят и начинают петь заново. И он плачет такой и говорит, ну, кто поедет, научит их 6-му псалму. И я все, я не выдержал тут, у меня слезы давят, не пойму, что происходит. А тут, знаете, как специально, брат руку на коленку ложит и говорит, ну ты что, не думаешь на север ехать? Ну, думаю, все, спрятаться никуда невозможно. Я кое-как до конца собрания дотерпел, а то служителя говорят, ну, у кого есть желание, там побуждение, вы подойдите на второй этаж. Ну, а у меня Оля в детской там сидит, у нас Лилечки еще год с небольшим был. Я подхожу к ней, говорю, Оля, говорю, я не знаю, как ты, я пошел говорить, что... Она, да ты еще подожди. Я говорю, все, я не могу, я пошел. Захожу, и получилось интересно. Я говорю, Валентин, знаешь, вот так и так вот со мной было. Я не знаю, что и как. Он говорит, ну хорошо, мы, говорит, твоему вопросу даем ход. Я, знаете, я очень удивился. Думаю, какой ход? Я только пришел переживание, сказал. Он говорит, мы ход твоему вопросу даем. Просто Господь давно уже готовил. Просто он ждал, когда я дам согласие. Ну и после этого я поехал на разведку посмотреть. Хотя так было интересно. Нас Володя Мамонтов в Овенкии, ну, почти уже выпросил, чтобы мы переехали туда к нему. А там, ну, думаю, хорошо, друзья там уже есть. Нам уже пообещали, с работой поможем. И тут вдруг говорят, надо ехать в другое место. Ты съезди и посмотри. Ну, я приехал туда, посмотрел. Все разваливается, все оттуда бегут. Перед нами поселок разморозили. 46 было, свет отключили. И почти весь поселок разморозили. Зарплату уже больше 5 лет не платят. Работы практически нету. Милиция постоянно препятствует. Ну, по крайней мере, очень часто препятствует. И плюс к тому, ко всему, еще трудности в церкви большие очень были. Я лечу оттуда и думаю, что же мне моей жене рассказать. Сейчас, думаю, приеду, я расскажу. Все, она откажется сразу. Прилетел... Но все-таки рассказал я все честно, откровенно так. И вот мы Лилечку спать положили, сидим, рассуждаем. Я говорю, Оля, мы, конечно, можем с тобой здесь остаться. Работа, друзья, все на своем месте. Но мне кажется, что Бог нас зовет туда. И значит, наше все именно там. Мы согласие дали. Я детали рассказывать не буду. Но вот братья говорили, какой был ход. Я о своем ходе хочу рассказать. Мы когда летели туда, брат Валентин с нами летел. И у нас с собой... 2 сумки только было из вещей, потому что больше с собой взять ничто не могли. Летим в самолете, а Лилечка с Олей не очень еще тепло так одеты. А я когда улетал, было 46. Думаю, как же быть? И подлетаем к маме, я говорю, Оля, сейчас мы прилетим, ты сразу бери Лили и бегите в аэропорт. А мы там пока вещи перетащим и как-нибудь найдем вас перевезти. К маме подлетаем, стюардесса объявляет. Температура воздуха минус 20. Знаете, камень сердца упал. Ну, думаю, это не страшно, как у себя дома. Выходим, значит. Нас друзья еще встретили, вещи перевезли. Такие, ну, радостная встреча, поужинали. И там у нас какие продукты оставались, там колбаса там еще оставили. в кухне, ну и пошли спать. Утром просыпаемся, и все как всегда, минус 53. Вышли на кухню позавтракать, колбаса не режется, кусок льда. Оля одевается, идет в кухню, готовит это все. Мы стол заносим в зал, закрываем все двери, включаем все отопители. Ну и первое время жили вот так вот, одеты и спали. Но больше всего трудностей было в том, что на тот период, когда мы приехали туда, я должен был посещать 4 поселка. Положение такое примерно было. В одном поселке только отлученные. В другом поселке 4 члена церкви. В третьем поселке только такие, знаете, сочувствующие. А в четвертом поселке только одна приближенная сестра. И мало того, мы даже когда ехали туда, у нас договор такой был, что мы поначалу прописываем только Олю. Я пока не прописанный, ну, чтобы раньше времени война не началась. И переживания большие были. Я вот сейчас вспоминаю, первое время очень много плакал. Я вот так вот, не ради красного слова. Действительно, первые полгода я плакал чуть ли не каждый день. Трудностей были очень много. Первое время, знаете, такое давление было. Одно за другим. Я понял, как Бог со мной заговорил. Когда трудности стали одна за другой приходить, я поначалу за телефонную трубку схватился, думаю, надо с братьями посоветоваться, как и что. Звоню одному, нету, второму нету. Они все на конференцию уехали. Я понял, что это разговор Бога со мной. Я пошел, закрылся в комнату и начал с Богом разговаривать. Стал с Богом советоваться. Вот эти дни были такие, знаете, когда было очень тяжело, плакать много приходилось. Я жду, когда жена с дочкой уйдут спать, лягут. А я до 2-3 часов ночи молюсь, плачу. Трудно было. А сейчас вспоминаю, я так Богу благодарен. Он меня многому-многому научил. И для меня еще было такое, знаете, я знаю, что у многих такое есть, друзья. Всегда в такие моменты приходила мысль, не тебе здесь место. Сюда на служителя или брата опытного, ты здесь не справишься. Ты вот 3 года член церкви. Я вот так вот думал. И у нас неоднократно мысли были такие. Вот сейчас приедет служитель, скажем, убирайте, у нас ничего не получается. Но, слава Богу, служителя не приезжал. Вообще к нам никто не приезжал, говорить некому ничего было. А потом, когда первый служитель приехал, и знаете, как видит мое сердце и говорит, ты знаешь, а вот там брат с семьей уехали, и церковь осталась. И мне так больно стало, я думаю, не, я лучше здесь умру, но я отсюда никуда не уеду. Пусть будет плохо очень. И вот этот кризис, когда пережили, Бог начал благословлять. В первое лето 4 души крестились. Теперь у нас в каждом поселке есть члены церкви. Еще одна радость. У нас зампрокурора уверовал. И вот перед самым нашим отъездом ему крещение преподали. Но он сейчас уже не прокурор. Он сейчас в адвоката ушел, но он член церкви нашей. Ну, переживаний много, друзья, было. Все рассказать трудно и не хочу. Но вот некоторые моменты, знаете, вот такие моменты бывают. Как-то мне раз с Агьяндона пришлось, вернее, чую с Агьяндона идти пешком. Это 36 километров, но там по горам, и ну, дорога не очень хорошая. Там всегда с переездом очень трудно. Приходится перебираться, как придется. А побуждение надо идти в Сагьяндон, а транспорта нету. Но я знаю, что там край медвежий, особенно та сторона. И мне сестры говорят, ну ты куда идешь? Ну я взял так тормозок небольшой и все-таки пошел. Пошел, 3 километра отошел за поселок. А еще, знаете, только вышел, комары, ну к северу ты все знают, что комаров много. Капюшон на голову надел, палочкой иду, машу только, чтобы не покусали. А тут 3-4 километра отошел, смотрю, там лужа такая большая. Смотрю, медвежьи следы. Ну, выходил пить. Но я не скажу, что я такой, знаете, смелый. Я остановился, сразу помолился. И уже шел, веточкой машу, а сам по сторонам оборачиваюсь. Но я почти до поселка дошел. Но радость была, друзья. Была радость. Я когда пришел, туфли в дребезги, носки там, мозоли большие. Но там меня немножко довезли, правда. Но я когда пришел к сестре на работу, она подпрыгнула от радости. Она говорит, я, говорит, так ждала, ну, чтобы хоть кто-нибудь пришел. Думаю, не зря все это. Один раз ехал ночью в вахтовке, больше возможности не было. Полная вахтовка народу и пьяный охотник. Ходил по всей вахтовке, ко всем приставал, никому покоя не давал. Вот каждого затронет, что-то сделает, ко мне подойдет, на меня посмотрит, идет дальше. Опять всех, там все возмущаются, ко мне подойдет, посмотрит, идет дальше. Так, Божья поддержка почувствовалась. А раз, друзья, было так. Нужно было в соседний район ехать, там сестра у нас слепая совершенно есть. И добираться очень далеко и очень трудно. Транспорта, регулярного сообщения нет никакого. И вот этот брат-прокурор, который звонит мне и говорит, слушай, говорит, Вот возможность есть поехать. Поедешь? Я говорю, а что как? А вот зэков повезут на тюрьму. Поедешь с ними? Я говорю, поеду. Ну, все, договорились, трубку положил, думаю, как же я с ними поеду? Страшновато опять стало. Может, так, слушай так, может, а вообще, друзья, страшно. И когда мы подошли к этому автозаку, сел я туда, меня еще брат сфотографировал, закрыли, и мы поехали. Ну, я сижу и думаю, ну, неужели так бывает? Я знаю, что братьев раньше возили в автозаках, на зоны, там еще. Ну, чтобы на посещение, на благовестие, я думаю, интересно, было такое когда-нибудь или нет? Я сидел, удивлялся. Хотя страшно было, ну, среди них сидеть. Я же не зэк. Мы отъехали километров 30, наверное, от поселка, и нужно было на зимник выезжать. Опять подъезжаем, уже весна, полынья, метров, наверное, 50 или 100, вот так вот. И водитель остановился, и в раздумьях, ехать или не ехать. Ну, и все-таки он решился, поехал. А когда в окошко, там окошечко маленькое есть, в окошечко глянули, все замолчали. Вода по самую будку, машину кидает, вода то ближе, то дальше, то ближе, то дальше. Ну, не знаю, думаю, доедем, не доедем. Ну, доехали. Но когда я приехал к этой сестре, друзья, ближе меня там никого нету. Я первый, кто ее посетил. Она была так рада. И она потом, когда мне письмо написала, она говорит, это был самый короткий и самый счастливый день в моей жизни. Не беда, что мы трое суток потом назад уехать никак не могли. Намерзлись там, не в этом дело. Но вот мама ее говорит. Я, говорит, смотрю на тебя, говорит, я удивляюсь. Неужели ты приехал только для того, чтобы с ней поговорить? Да, говорю, и все, больше ничего. Я еще одно хочу сказать. Место Писания из пророка Иезекииля. Бог говорит, я искал у них человека. Вы где-нибудь читали, какого человека Бог искал? Может быть, характеристики он этого человека давал? Вот он должен быть красноречивый, вот он должен быть там еще какой-то. Есть такие места или нет? Бог ищет верующего человека, просто верующего. Я это понял, на это много времени ушло, но я понял. Когда Бог со мной говорил, я вспомнил диалог Моисея с Господом. О чем у них был диалог? О чем говорил Бог Моисею, о чем Моисей Богу говорил? Моисей говорит, да кто я? Ну, друзья, ну неужели Бог не знает, кто был Моисей? Он говорит, да я вот неречистый, я вот косноязычный. Ну, неужели Бог этого не знает? Знает, друзья. Он говорит, а если мне не поверят, а вдруг действительно не поверят? И я вот читал, сидел, думал, это получается как экзамен. Господи, а если со мной вот так произойдет, а как ты поступишь? А если вот так произойдет? А вот я вот говорить плохо могу. Как тогда ты все поведешь? Я хочу сказать, у кого, может быть, сердце переживает, может, уже кто-то об этом слышал, у кого-то были намерения, но думает, а кто я? Да как я смогу? Да как то? А как семья? Как дом? Друзья, неужели Бог этого всего не знает? Неужели Он не знает наших способностей? Неужели не знает, что мы можем, что мы не можем? Неужели Он знает, когда с нами что произойдет? Все знает наперед. Но Бог ищет просто верующего человека, который поверил бы Ему, и пошел. А он избавление может даже через женщину немощную совершить. Через немощного брата может совершить. Я совет хочу дать. Если Бог кого-то зовет, не надо говорить «нет» или пытаться оправдаться. Невозможно, друзья, это. А нужда огромная. Нужда огромная в том, что, знаете, вот такой большой район там, где я живу, а я один. И не хватает. И служителей, и тружеников не хватает. А сколько таких мест? Когда... Первый год мы жили, нас посетили несколько раз. А есть места, где посещают еще реже. Ну, в заключение скажу, если бы вернуться на полтора года назад, я бы ни за что по-другому не сделал. Ни за что. И я был бы, знаете, очень несчастным, и вся моя была бы семья несчастлива, если бы мы Богу сказали «нет». Если бы мы остались дома в большой церкви, мы потеряли бы все. И если Бог кого-то зовет, бойтесь все потерять. Постарайтесь все приобрести. Господь для каждого что-то усмотрел.
Мне на сердце перечислить, кто переехал. Варкентин Григорий в Камень-на-Оби, Цацура Алексей, поселок Хомутино, Алтайский край, Зубарев Женя, Маркова на Лене, Куликов Сергей в Семипалатинск, Кандыба Виктор тоже туда переезжает, Концевич Петр в Каиб, Ищуковский Петр Васюган в Тюменской области, семь семей. И мы спрашивали, какие нужды, различные нужды. Есть те, которые выехали многодетные семьи, Здесь были детские собрания, здесь были дети. А там все, новая школа, новая обстановка, никого на собрании нет, кроме своих детей. И я думаю, что это серьезная нужда, чтобы не потерять нам этих детей, которые вместе с родителями переехали на миссионерское служение. Там есть уже и возраст молодежи, подростки особенно, переживания есть. Потому что подростки, когда вроде приезжают в фавор, мы их если возьмем, вроде с нашими детьми живут хорошо. Как уезжают опять в свою обстановку, видно, мир начинает уже тянуть. И выбор встает, что делать. Или возвращаться, или все. Я думаю, молитва. Потом некоторые в местах требуется транспорт. Ну, вот Костя рассказал, как он пешком ходит. Почему? Потому что мы пока не обеспечили транспортом, хотя сейчас этот вопрос мы в стадии решения. Затем есть трудности. Семье одной приходится 5-6 километров пешком ходить на собрание, потому что поселки разбросаны очень сильно, и с двумя детьми на колясочке, не по асфальту, конечно, а по простой грязи, когда развезет все, ехать туда. Поэтому нужен транспорт. Жилье. Я сейчас вернулся с Якутии. Денис Петрушин в прошлом году переехал. Он поехал как раз на наводнение, приехал. И вот жилье. За год они поменяли 6 квартир. И, в общем, каждый раз, как приезжаю, новая квартира. Потому что выселяют их. Поживут немножко. Никаких шкафов. Ну, что значит, ребенок родился, второго ждут. Все это в коробочках, все это, ну, хозяйки могут понять. И за жилье за месяц платить 3000 рублей. Жилье, которое мы присматривали, более-менее хорошее, стоит 800 тысяч рублей. А сарай какой-нибудь, который был под наводнением, он стоит 300 тысяч. И вот в таком затруднении. Поэтому даже тех средств, которые с Германии немножко помогли, оказывается, капля. В другом месте мы бы 4 дома купили, а тут мы даже четвертую часть не можем купить. И вот такие нужды. Мы понимаем, что такие нужды только молитвой можно решить. Только Бог может найти такую квартиру или такие средства, потому что у нас просто этого нету. Нет возможности. Даже такой нет мысли, какой в Германии или в Америке кому обратиться, потому что сумма такая, что... Поэтому только Бог может помочь. И вот такие нужды, я еще не стал перечислять другие, тоже именно в вопросе жилья. Одиночество, постоянно одним слово говорить, не с кем посоветоваться. Ну и нужды... Куда надо переехать? Лалекминск. Дальнейшая работа по реке Лени, практически мы не представляем ее, если никто не переселится туда. Потому что она просто тормозится. Усть-Илимск. Мы информацию давали в Нивах. Наконец начались собрания. Брат оттуда выехал. И собрания прекратились. Ну, можно было еще некоторые места назвать. Поэтому хочу пригласить помолиться о переехавших, чтобы Бог их поддержал, чтобы назад никто не вернулся. К сожалению, у нас есть случаи, когда вернулись. Не выдержали, это действительно нелегко, чтобы Господь помог им во всем их служении, которое они совершают, и Господь выслал сегодня еще новых.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в этой передаче прозвучала проповедь брата Михаила Ивановича Хорева «Варнава». А также вы прослушали радиопрограмму «С полей благовестия». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы сможете высказывать, позвонив к нам по телефону 503-257-2193. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире. Thank you.
причинили боль тебе, то не гвозди и не Голгофа.